Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня заканчиваем цикл разговоров по изменениям, по образу жизни, по смене эпох, по тому, что надо сделать для того, чтобы при прохождении через турбулентные времена жить оставалось приятно, интересно, а главное, безопасно. Помогает нам в этом разобраться член Совета по внешней оборонной политике, профессор МГИМО Андрей Безруков. Андрей Олегович, добрый день.
Добрый день.
Мы говорили по поводу того, что экспорт образа жизни – это то, что позволит оставаться в стране стабильной, и то, что позволяло, и этот опыт-то у нас есть. Мы провалили этот эксперимент в 1917 году, попытавшись его вытащить во время Потсдамской системы после Второй мировой. Это то, что потом американцы назовут soft power. Покажите принцип, покажите образ жизни, покажите морковку, и дальше пойдут за вами.
Ну, вы знаете, можно поспорить с Джо Найем, моим бывшим деканом, по этому поводу, потому что американский soft power – это что-то, очень хорошо устроившееся на фундаменте hard power, на реальной твердой силе, потому что если бы не было влияния доллара, если бы не было влияния американской построенной системы, а она сидит на американских военных возможностях, то можно было бы говорить об этом soft power как, ну, скажем, влияние soft power Франции. Да, есть язык, есть образ жизни, есть шампанское и так далее, но если у вас нет доминирующей армии, вас не особо слушают.
А что у нас там было в одной из предыдущих программ насчет 3% ВВП Европы и при этом вполне удобном самочувствии сейчас на фоне 50 стран Европы?
Так здесь же ведь не soft power.
Здесь вот тот самый базис.
Здесь это тот базис, да, тот базис, который базис продуктов, базис энергетики, базис безопасности, базис логистики.
Мы в 1913 году кормили половину мира.
Да.
И что? Но это как-то не очень помогло в итоге. Или
так,
наоборот
так
помогло?
Смотрите, мы же о чем говорили только что? Мы говорили о том, что самое главное для нас, и мы не сможем без этого самого главного реализовать те гигантские возможности. Нам дико повезло вообще-то с нашей страной.
С географией?
С географией. И, да и с людьми тоже. Все у нас нормально. По сравнению с проблемами других стран, наши проблемы – мелочь. Но они видятся для нас большими, потому что они наши проблемы. Да? То есть давайте посмотрим. Вот у нас все есть. Нас никто не завоюет. У нас всегда будет тепло. Мы можем позволить себе центральное отопление. У нас всегда
как
будет,
наследие советского опыта.
Да, конечно. Ну, он правильно был выстроен ведь. Правильно. Нам ни в коем случае нельзя соревноваться в эффективности. Мы северная страна, мы не можем быть эффективны. Мы эффективны в макросмысле. То, что нас невозможно победить. Вот наша эффективность в этом, что у нас всего много. И здесь, когда мы говорим о нашем soft power, мы как раз вот если мы сможем сохранить социальную стабильность, наша модель будет настолько привлекательной, что soft power появится сама по себе. Это soft power нашей географии, это soft power нашей культуры, это soft power того, что сейчас строится. Посмотрите, какая Москва у нас, да? Soft power. Все приезжают и говорят, смотрите, Москва – самый лучший город.
А какой-нибудь Тайшет, который точно так же, или еще какое-нибудь такое же место, где в районе вот там, вот далекой Сибири, где в очередной раз отключили электричество, где в очередной раз забыли про отопление, где дороги последний раз были при Леониде Ильиче?
А вот здесь я возвращаю вас к 29-му году и речи товарища Сталина, который сказал, либо индустриализация, либо нас сомнут. А теперь это звучит. Либо мы выстраиваем технологический блок вокруг нас, способный дать нам огромный денежный поток, чтобы в каждом тайшете была новая инфраструктура и новая экономика, либо нас сомнут. Либо мы окажемся с одной Москвой, который прекрасный город, а на все остальное денег не хватит. А это значит, мы должны создать вокруг себя технологический блок миллионов на 700, по крайней мере, населения.
Но ведь в том же самом 29-м году достаточно значимая часть модернизации шла за счет распродажи драгоценностей, образцов культуры.
Да, просто потому что у нас была такая возможность, иначе мы просто сдохли, извините меня.
А в чем сейчас такая возможность для любой другой страны? Потому что, кстати, для нас.
Смотрите,
продавать-то что?
Как
экспорт
нас,
технологий?
Экспорт всего. Смотрите, Экспорт ресурсов, прежде всего. Почему ресурсы? Это
хорошая вещь. А как же возобновляемая энергетика, вот этот вот зелёный переход?
Давайте не будем играть в слова наших врагов. Да? Давайте думать о возобновляемой энергетике как способности жить в лучшем мире, а не как чему-то, что обязательно нужно сделать к такому-то году, потому что кто-то в Европе захотел этим отчитаться и нас прижать, и с нас еще налочек взять. Нам вот этого совершенно не надо. Мы будем переходить на новую энергетику так, как мы хотим. А мы северная страна. Мы не можем соревноваться с той же самой Италией по возобновляемой энергетике. Нам просто греть в Москву надо будет, когда минус 20, минус 30, а не плюс 15 зимой.
Ну так поэтому у нас центральное отопление.
Именно поэтому.
А не центральное кондиционирование.
Именно поэтому. У них, кстати, нет денег уже и на центральное кондиционирование.
Хорошо. С северной страной, которая не может быть эффективна на микроуровне, которая эффективна только на макроуровне, с этим все понятно. С идеей-то что делать? Идея в чем?
Вот смотрите, вы затронули, естественно, тот вопрос, который у всех. Идея-то что? Ну, что я могу сказать? Как человек, который живет в той же самой стране, что и вы, и болеет той же самой идеей, что делать.
Как человек, который до этого 20 лет занимался прогнозированием, на секундочку.
Ну да, ну и что? То есть, смотрите, вопрос-то какой? Идеи рождаются ведь не в кабинетах. Идеи рождаются из жизни. Вот началась специальная военная операция. И посмотрите, как изменилось общество. Посмотрите, как изменились идеи в этом обществе.
А оно для начала поляризовалось.
Ну, и любая идея поляризует. Любая идея делит людей на тех, кто за и тех, кто против. Правильно, да?
Воздержавшихся быть не может?
Может, но ненадолго. Дело в том, что в любом случае, если идея ведет за собой, количество тех, кто ее поддерживает, должно увеличиваться, потому что идея должна куда-то вести и приносить какие-то конкретные плоды.
То есть мы продолжаем раскол на белых и на красных просто на ином технологическом уровне?
Нет. Раскол на белых и на красных должен быть прекращен. Это глупый раскол. Французы его преодолели достаточно давно. Во Франции вопрос, был Наполеон хороший или плохой, чисто академический. А ни одного памятника до сих пор с Наполеона, кто бы там ни был, какая бы эпоха ни была, не снесено. Это просто национальная традиция. История есть история.
Но у нас памятника Владимиру Ильичу тоже никто не сносил.
Ну да, прям так. А Дзержинскому тоже не сносили.
Ну, Дзержинский не был все-таки первым лицом государства, как Наполеон.
И Ленина сносили, это не вопрос. Вот посмотрите, сколько их лежит везде. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что идея родится. Идея родится из движения, идея родится из жизни. И вот сейчас идея не может родиться на пустом месте. А у нас 30 лет было пустое место. Мы не знали, куда мы идем, мы не знали, нам и управляли. Вот когда мы начинаем управлять сами собой, появляется вопрос и запрос на эту идею. Запроса не было. Вашингтонский обком давал нам идею и до сих пор дает. Посмотрите на нашу культуру.
Это та самая
она сделана
идея
в Вашингтонском обкоме.
Суверенитета?
Ну, это маленький кусочек идеи.
Дело в том, что государственный суверенитет как способность прогнозировать собственное будущее и отвечать по собственным обязательствам.
Ну, это же не все. Это же не все. Вот хорошо, вы суверенны, а дальше что? Куда вы в этот суверенитет вкладываете? Зачем? Ради чего? Ну, хорошо, давайте поговорим. Вот я могу собственную идею предложить. Наверняка очень большое количество людей под ней подпишется. Идея справедливости.
Она так это вечно. Запрос на справедливость и запрос
она
общества.
Вечно, конечно.
И запрос
конечно,
на уважение туда
конечно.
Же.
Но ведь идея справедливости, она на многих уровнях. Есть справедливость в глобальном масштабе. Вот тот мир, который выстроен Соединенными Штатами, он справедлив или можно построить получше? Да? Если можно построить получше, давайте его строить, чтобы не было там такого раскола между тем, у кого все хорошо, и у кого совсем не все хорошо. Да? Мы можем это сделать? Можем. Можем мы накормить мир так, чтобы дети не умирали от голода? Они продолжают умирать от голода. Можем, конечно. Но кто это не дает? Не дает тот, кому выгодно иметь высокие цены, например.
Система управляемого хаоса как метод управления?
Ну почему? Система управляемого хаоса – это система, которая решает определенные задачи. Для того, чтобы, ну, например, дестабилизировать какой-то регион, то же самое правильно, да?
Микро или
с
макро.
Какой-то целью, с какой-то целью, а за этим стоит другая, более крупная цель. Ну, давайте вот посмотрим. Справедливость на международном уровне, справедливость на внутреннем уровне. У нас все, скажите мне, приватизация 90-х была справедливой?
Риторический вопрос, конечно, нет.
Ну, так а стоит подумать о том, чтобы справедливость как-то восстановить или нет?
Подождите, вы же только что говорили по поводу того, что социальная стабильность – это сейчас основа выживаемости.
Социальная стабильность основана на справедливости. Это значит, что для того, чтобы справедливость восторжествовала, для того, чтобы восторжествовала стабильность, должна восторжествовать справедливость, правильно?
Но восторжество справедливости и стабильности через пересмотр результатов приватизации в России – это автоматом социальные потрясения.
Сейчас?
Да.
А через 10 лет, может быть, и нет. Но вопрос, как это сделать? Вопрос, как это сделать и какое поколение? Естественно, при том поколении, которое прошло через приватизацию, скорее всего, этого не стоит делать. А когда поколение уйдет, тогда можно задать себе вопрос. Этот вопрос французы задают себе каждые 30-40 лет. Все крупные индустриальные группы Франции когда-то были национализированы, потом приватизированы еще раз. То есть здесь нет никакого табу. Это вопрос, как экономика работает лучше.
Ну так мы же проходили плюс-минус такой же путь, только с чуть большим шагом. У нас сначала была национализация всего после революции, после национализации всего от революции дальше уход на попытку самоуправления, ну, а дальше приватизация.
Подождите, давайте не будем пугать наших слушателей. Я абсолютно не предлагаю того, что мы должны сейчас бежать и что-то национализировать, и вообще что-то национализировать. Вопрос очень простой. Есть российская экономика. Она оптимальна для тех задач, которые стоят перед Россией или нет? Скорее всего, нет. Посмотрите, когда началась спецоперация, нам пришлось восстанавливать станкостроение, авиационную промышленность и все остальное. Эти вещи идут под эгидой государства, и они работают на государственные цели. Правильно, да? То есть государство уже управляет нашей тяжелой промышленностью. Ну, естественно, вот уже смена модели по сравнению с тем, что было несколько лет назад. То есть, так или иначе, будь то официальное плановое хозяйство или неофициальное плановое хозяйство, мы переходим на другой способ управления экономикой. То есть, способ управления экономикой будет постоянно меняться в зависимости от тех задач, которые перед нами стоят. Не надо этого бояться.
От купечества через совнархозы и от них дальше к открытым акционерным обществам?
А это мы посмотрим.
А вот на этом мы сегодня и закончим. На фразе «а это мы посмотрим». В студии с нами был профессор МГИМО, член Президиума Совета по внешней оборонной политике Андрей Олегович Безруков. Спасибо.
Спасибо вам.
На сегодня это все. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дальше будет интересно. Всего доброго. Пока.